Слава нашему Господу, что сегодня наши ноги стоят во дворах Дома Божьего. И народ Божий, когда шел в Иерусалим на поклонение, чем они занимались, когда восходили? Потому что храм был на горе, и когда они восходили, чем они занимались? Они пели, да? Они пели, они готовили свои сердца, потому что там сейчас будет поклонение Богу. У каждого, может быть, какой-то груз был свой, у каждого какие-то свои радости, и надо было это принести Господу. И мало того, что надо было это принести, надо было, чтобы Бог еще и услышал. И не просто услышал, а еще и послал ответ. То есть цель общения с Богом – это излить свое сердце, да, и получить ответ Господа, ну или другими словами, получить благословение, благое слово от Бога. И это слово принять, и этим словом жить, утешаться, и оно будет оживлять нашу жизнь. Вот такое поклонение Богу. И вот Израиль, когда они восходили на эту гору, они шли и пели. Они пели, они предвкушали то, что они сейчас будут иметь общение с Богом. И об этом говорит Псалом номер 121. Это раздел «Песнь восхождения». Как раз вот эти песни, которые пел народ Божий, когда восходил в праздничные дни в Иерусалим. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Написана «Песнь восхождения Давида». Недавно одному брату говорю, не только я, другие говорили, напоминали, что там воскресный день, надо быть в Доме Божьем, все. И он говорит, да знаю, знаю, что вы мне говорите. Вот, я с первого раза все понял. Вот, что надо было быть в Доме Божьем. И я так увидел, что, как бы сказать, несоответствие тексту Священного Писания. То есть здесь написано, его сердце возрадовалось, когда сказали, пойдем в Дом Божий. А получается, что когда брату одному сказали, что пойдем в Дом Божий, он, как бы сказать, ну, не возрадовался, да, немножко. Так с ноткой огорчения какого-то произнес такую речь. И очень важно, друзья, чтобы мы действительно, это есть наш показатель. Когда мы идем в Дом Божий, чтобы наше сердце, оно могло радоваться. Радоваться чего? Потому что там будет Господь, как написано, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. И благословение Господне, что оно делает? Оно не приносит печали. А что оно приносит? Радость. Да? Оно приносит радость, мир, да, устройство, покой какой-то. То вот это благословение. И за этим благословением мы сюда все пришли. Поэтому, конечно, когда мы идем в Дом Божий, когда нас приглашают, говорят, пойдем в Дом Божий, конечно, наше сердце, оно радуется. Еще одно свидетельство. Встречаешь кого-то из братьев и сестер в городе, да? С чего бы это, да? Он мне ничего не подарил, ничего, может быть, там и не сделал такого, да? Не осчастливил ничем. Просто я увидел его лицо, и сердце радуется. Это свидетельство, друзья. Это свидетельство, что действительно это Божья работа. Он нас сроднил. И наше сердце радуется. А уж тем более, когда мы братьев и сестер встретили, все вместе собрались, да, уж тем более наши сердца радуются. И, конечно, мы поблагодарим Господа за эту часть, которую Он дал нам. И, конечно, каждый из нас, он сегодня в чем-то нуждается, какие-то у нас есть нужды, проблемы. И мы бы хотели бы, чтобы Господь это все разрешил, помог нам, устроил и послал свой совет, послал свое слово. И, конечно, мы об этом попросим Господа, чтобы Господь благословил наше служение, наше общение.
Что прекрасней в жизни человека на земле, невесты цветущий ясной, проходящим жизненном звене. Я хочу, чтоб юности порывы все прекрасные и светлые мечты в сердце жизнь, здоровье, силы принял от меня Спаситель ты. Принял мой Спаситель ты. Юность, юность, небо голубое, кристаллы ручейка, солнце яркое и золотое, свежий ветерок издалека. Я хочу, чтоб юности порывы все прекрасные и светлые мечты в сердце жизнь, здоровье, силы принял от меня Спаситель ты, принял мой Спаситель ты. Радостью пылает, счастье так безмерно велико, и душа невольно воспевает Богу слава за любви тепло. Я хочу, чтоб юности порывы все прекрасные и светлые мечты, сердце, жизнь, здоровье, силы принял от меня Спаситель ты, принял мой Спаситель ты.
Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небес. Блаженство чистым сердцам увидят Бог. Божьи дети миру свет, исполняйте Божий завет. Не судите никого из людей, вере святость покажите быстрее. Будьте совершенны, как Он свят, а кто свят, тот на небо взят. Света достигай на пути Христа. Начнется жизнь с чистого листа. Будьте совершенны, как Он свят, а кто свят, тот на небо взят. Света достигай на пути Христа. Начнется жизнь с чистого листа.
Скажем слава нашему Господу. Мне хотелось бы читать сегодня одно место Священного Писания, с послания Коринфянам, 2 Коринфянам, с 3 главы и ниже, захватывая 4. 17 стих сказано так: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог повелевал из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы избыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Вот на этом остановлюсь. И сегодня хотел бы проповедовать на такую тему, ее назвал «Сосуды». И чуть-чуть буду говорить о материалах, с которых они сделаны, чуть-чуть буду затрагивать алюминий, алюминиевый сосуд, чугунный, чуть-чуть затрону золотой, но больше всего буду проповедовать о глиняном. И шестым стихом 4 главе сказано так: «Потому что Бог повелевал из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». На том служении в воскресенье брат Олег проповедовал на это место Священного Писания и напоминал, что наши сердца просвещает Господь по-разному, кого-то через пение, кого-то через Слово Божие, когда он слышит свидетельство, кого-то, когда он читает Слово Божие. И вы знаете, когда Бог начал просвещать мое сердце, когда я читал Слово Божие, я читал заповеди Божие, мне страшно было, как это выразить? Не страшно, я боялся не исполнить одну заповедь. Как думаете, какую? Вот я прочитал одну заповедь, я вот боялся, я всегда молился, я, наверное, на протяжении года молился и говорю: «Господь, не допусти этого в моей жизни». Как вы думаете? А? Да. Ударившим тебя по щеке подставь другую. Почему объясняю? Я воспитывался в детском доме, и там не только что, там такая ситуация была, воспитывался, что детский дом, особенно взаимоотношения друг с другом. И там было считалось слабостью, если тебя кто-то оскорбил, и ты не ответил. Ответить можно было по-разному. И там не то, что слово не допускалось, я бил людей за косой взгляд, если на меня плохо посмотрели. И вот в этом я был воспитан. И с таким сердцем я начал, когда читать Слово Божие, я понял, что Бог что-то требует от меня совершенно другого. И вот эта заповедь, я всегда боялся ее. И говорил: «Господь», я молился и говорил: «Не допусти ее в моей жизни, потому что я знал себя, потому что если за косой взгляд я мог ударить, а если кто-то меня словом оскорбил, а если ударил». И вы знаете, что интересно, в моей жизни произошел случай. Я жил в общежитии шарикоподшипникового завода, жил с двумя молодыми людьми. Один был мой почти ровесник, чуть постарше, другой помладше. И вот один раз после работы я пришел, зашел в комнату, смотрю, они водку пьют. Я уставший, лег спать. Смотрю, у меня вечером будет. Я проснулся, я говорю: «Что вам надо?» Они говорят: «Вставай, одевайся, иди за водкой». Я такой на них смотрю. один Ваня там был такой, его звали Ваня. Я говорю: Ваня, ну ты понимаешь, верующий и водка, это несовместимо. Я ему начинаю проповедовать. Я говорю: меня Бог освободил от этого. Я говорю: ну я не хочу участвовать в вашем грехе. И вот представьте, какого... Я смотрю, я проповедую ему, а в это время Ваня кивает, все понимает, а молодой, который второй, он в ярость входит. Каждое слово, говорит: я тебе сейчас и Библию покажу, и, ну и в такое, и входит в ярость. Он мне говорит: вставай, я встал, и он, ну, замахивается, как дал мне. Я не пойму, что со мной происходит. В это время я смотрю, меня такая радость наполнила. Я на ноги так свои смотрю, себя осматриваю внимательно, а у меня улыбка так расплывается. Я не могу понять, что со мной происходит. Я радуюсь, смотрю на этого. Олег, что ли, его звали, не помню. Я смотрю на него, ну, у меня улыбка такая. Я говорю: ну что, ударил по одной, бей по другой. Он смотрит на меня, сумасшедший, говорит. А я не могу успокоиться, мне радость Божия переполняет. Я оделся, чтобы успокоиться, вышел на улицу, походил минут 15-20, зашел радостный. Я им говорю: ну что, успокоились? Смотрю, голову повесили. Ну, я говорю: все, ложитесь спать. Интересно, сразу раз, легли спать. Я лег тоже, отдохнул. С того момента они как-то начали меня сторониться. Вот так происходит Слово Божие, как бы исполняется в жизни нашей. И знаете, как седьмым стихом сказано так, что преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы это носим в глиняных сосудах. Знаете, вот до того момента я себя таким крепким считал. В моей жизни попался один сосуд, это армейская фляжка. Она была интересна тем, что на ней живого места не было. Знаете, есть армейская фляжка, там она вся в вмятинах была. Но это она действующая, ее использовали. Я одному человеку, у которого, я говорю: а что не выкинешь? Я говорю: ты что, нормальный сосуд? Говорит, налил воды. Я говорю: так не, на ней живого места, но она же не протекает. И вот моя жизнь такая же была. Вот меня било, а я крепкий такой был. Меня с одной стороны долбанет, а я не сдавался. Пока я с ним пришел к Богу и не понял, что когда Слово Божие просвещает, там ни твои силы не помогут, там ни знание не поможет. Ни характер твой не поможет. Бог ставит на другую ступень, показывая свое слово, и что это слово надо исполнить, и эту заповедь надо исполнить. И когда приходит сила Божия, ты сам не понимаешь, а как ты способен стал исполнить эту заповедь. И ты радуешься, не то, что, знаете, тебя ударили, а ты все хмурился. Я удивился, когда Бог меня наполнил такой радостью. Я смотрю... Как некоторые говорят, готовы расцеловать. И мне сегодня хотелось бы говорить об этом. И знаете, еще о характерной черте сосуда глиняного. Я один раз покупал вазу, керамика или глиняная была. И продавец на моих глазах взял какой-то металлический стержень и чуть-чуть ударил внутрь, поставил и ударил так. Я любопытный, я говорю: а почему так сделали? А я, говорит, на скрытые дефекты проверила. Я говорю: а как так? И она взяла второй сосуд и говорит: слушай. И вот ударила, и такой, знаете, дребезжащий такой звук. Я говорю: так она целая. Она говорит: нет, где-то микротрещина. Если, говорит, зальешь воды, она потекет. В Слове Божьем есть такое место Священного Писания в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. Напомню, это Еремия, вторая глава, 13 стих. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Я вот об этом, водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И следующее место Священного Писания хотел бы прочитать. Это послание к Тимофею, первое послание к Тимофею, 5 глава, 24 стих, сказано так. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторые открываются впоследствии». Знаете, я любопытный, с детства был, и мне всегда попадалось, вот в первом классе иду по деревне, смотрю, на заборе висели обычно такие сосуды, не крынки, чугунки. И вот мне всегда мысль была, а почему они висят? И вот смотрю один раз, висит этот сосуд, я подошел к нему, посмотрел, нормальный сосуд, но стоило мне его к себе повернуть, там, знаете, в чугунке прям кусок такой вырван. И я понял, что висят просто негодные пришли, что чугун колки, видно, выкололось это. И вот так же бывает у христианина, у человека, Слово Божие говорит, что грех явный. И брат Олег напоминал нам, что есть и скрытый грех, и скрытые постыдные дела. И вот знаете, и они не сразу обнаруживаются. Вот эти микротрещины, они не сразу обнаруживаются. Вот здесь брата Вадима нету. Если бы я с Вадимом вот так разговаривал, он сантехник, я холодильщик. И я ему сказал: брат Вадим, вот как ты думаешь, вот с батареи утечка, микротрещина, и оттуда вода убегает, и потеря воды составляет 7 грамм в год. Вы знаете, что он бы сделал? Он просто посмеялся бы: Димыч, если оттуда литров 100-200 и топит и третий, четвертый этаж, вот это утечка. Вы знаете, часто ко мне подходят с бытовыми холодильниками и говорят: Дим, начал пропадать два отделения, морозилка нормально работает, верхнее отделение ненормально работает, все тухнет, киснет. И вот обычно составляет утечка, микротрещина появилась в холодильной системе, и вот оттуда фреон уходит 5-7 грамм в год. Вот такая утечка. Ее не видно. А последствия, они губительны для продуктов. Поставил, хочешь сохранить, а на следующий день берешь, оно кислое уже, с пеной. И также грех бывает явный, а есть скрытый грех. И что характерно, когда вот девушка стукнула, я думаю, вот у нас в жизни что-нибудь стукнет нас, произойдет какое-то такое, я думаю, почему Бог допускает в нашей жизни вот такое, чтобы случилось что-нибудь, неприятность какая-нибудь, случилось еще что-нибудь, какие-нибудь события такие происходят. Сравнивая, как девушка проверяла этот сосуд, вот с нашей человеческой стороны, для чего, почему ты, Бог, допустил до меня сразу такие мысли? И для нас кажется, что это невыносимо. Но когда я посмотрел, знаете, девушка просто не берет же молоток по этому сосуду и не бьет со всей силы, чтобы проверить на прочность сосуд. Нет, она взяла так аккуратненько, раз, слегонечко, чтобы звук проявился. И то же самое Бог в нашей жизни. Для того, чтобы налить эту благодать, вы знаете, Бог испытывает наши сердца. На верность испытывает. А как ты поведешь себя в этой ситуации? И Он допускает не так, чтобы наши сосуды, знаете, разбить или сломать, а просто проверить. И это, я посмотрел, как эта девушка нежно это так сделала. А нам кажется, все, такие обстоятельства в жизни пришли, что погибель. И последнее место Священного Писания, я хотел бы говорить на него, оно интересно, тоже для меня было непонятно. Это второе послание к Тимофею, 2 глава, 19 стих. Сказано так: «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, и не только золотые и серебряные, но деревянные и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении». И вот что характерно, когда я читал это место Священного Писания, мне всегда почему-то я склонялся к серебру и к золоту. Почему-то всегда. Я на золоте работал, я знаю, что это за металл. Но каково было мое удивление, когда я читал Слово Божие, мое как бы мировоззрение поменялось. И я склонился почему-то к глиняному сосуду. Вот когда смотришь такие документальные фильмы, особенно про царей, и в бытность на Востоке, почему-то руки царю приносят умывать с какого сосуда? С самого дорогого. Там и золото, камни, поднос золотой или серебряный, и вот руки умывают. Но каково, если, как бы мое удивление было, когда этому царю надо сделать глоток холодной воды? С какого сосуда несут? Почему-то с глиняного. И вы знаете, вот это место Священного Писания, как о нас говорится, да, когда мы пребываем в скорбях, и Бог нас утешает, когда в скорбях пребываем, и Бог нас утешает, Он делает это для того, чтобы мы потом научились других людей утешать таким утешением, которым Бог нас утешал. Чтобы с нашего сосуда, когда в чьей-то чужой, как бы, ну, в близкой жизни или в чужой жизни наступят такие, как бы, времена, что тяжкие. Наступят, бывают тяжкие времена, когда наступают тяжело человеку, чтобы мы способны были в Боге, не наша сила, а Божья сила, оказать это утешение, как это сделать, чтобы напоить этим глотком холодной воды. Мне сегодня хотелось бы молиться и просить Господа, чтобы Он трудился над нашими сосудами. Вы знаете, и чтобы эта благодать, которую Бог сегодня, Олег, говорил о служении Духа, чтобы Божий Дух всегда присутствовал в нашей жизни, чтобы присутствовала сила Божия, чтобы окружающие тебя, меня, семьи, друзья видели, что ты человек Божий. Аминь. Будем молиться.
Порою на душе так тяжело, и руки опускаются в бессилии, но помню я смиренное чело распятого Спасителя, Мессии. Пурпуром ярким обливался крест, земля, уставшая, измученно вопила, а где-то, осмеяв спасение весть, ждала Христа пещерная могила. Иисус мой, это я тебя распял, и истины, бессмысленно переча, гвоздями лжи, обиды, зла пронзал тебя я вновь, безжалостно увеча. В который раз звучит призывный гимн, и вздрагивают от волнения плечи, а в небе ожидает ясный нимб, и ангелы ликуют, чая встречи. Как важно подойти сейчас к кресту, оставив гнет, сомнения, борения, где сам Господь покроет наготу, дух возрождая из земного тления. Он руку протянул в манящий свет. О, неужели отвергнешь то мгновение? А может, завтра без Иисуса нет? Есть выбор, избери благословение.
Lord. Когда моя нежданная слеза, мои мне очи часто застилала, когда твоя, Господь, пронзенная рука меня от смерти злой спасала, ты дал мне жизнь, а я ее терял. Ладьей своей сам в море управляя, и парус веры свой на клочья рвал, а ты давал мне шанс во всем прощая. За что, скажи, Господь, скажи, за что так сильно меня любишь ты? За что, скажи, Господь, скажи, когда грешил, падал я на пути, все прощал мне ты. Ты мне прощал, когда злобой горя, я упрекал за дни, что жизни даны. Через смерть свою ты оправдал меня, а я вбивал вновь гвозди в твои раны. Что было у меня, грехи мои, я был слепцом, что в мире что-то значу. Вновь на меня с любовью смотришь ты, а я стою, все думаю и плачу. За что, скажи, Господь, скажи, за что так сильно меня любишь ты? За что, скажи, Господь, скажи, когда грешил, падал я на пути, все прощал мне ты? За что, скажи, Господь, скажи, за что так сильно меня любишь ты? За что, скажи, Господь, скажи, когда грешил, падал я на пути, все прощал мне ты?
На Голгофу. всей душе. Церковь, храм, живой и рукотворный, и обитель Бога на земле.
Хочешь ли увидеть Иисуса
солнечной весны,
и вечной солнечной весны?
Проповедь «Что делать с Аханом?». Я думаю, все сразу вспомнили книгу Иисуса Навина. Когда, помните, я своими словами напомню, чтобы время не затягивать, когда Израиль взяли город Иерихон, ну как они его взяли? Не они его взяли, а Бог стены разрушил, помните, да? Когда они обошли его, и на седьмой день крикнули громко, и стены упали, и таким образом Бог даровал им победу. Но потом был город Гай. Они так подумали, а что Гай-то там, маленький городочек, что всем идти? Ну и взяли, не все пошли, и поражение потерпели. И вот в чем было дело, да, Иисус Навин там Богу вопрос такие задавал: «Господи, да сейчас же народы все узнают там и так далее, имя Твое будет в поругании». Вот. Ну и Бог ему говорит, значит, я вот дальше читаю, тоже выборочно буду читать, Иисуса Навина, 7 глава, читаю с 10 по 13 стих. «Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». То есть там Бог сказал, чтобы ничего не брали, что все это заклятое. Для нас это с вами грех заклятое, да? Вот. Ну, а заклятое оказалось в стане у Израиля, то есть грех. Дальше читаю 12 стих. «Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Встань, освети народ и скажи: осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя, Израиль. Посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Дальше опять своими словами скажу. Бог сказал, чтобы там все с утра, когда выстроились, подходили там по племенам, там походили по коленам, по семействам. И, в общем, Ахана. Нашли, что это Ахана. Бог указал, что вот Ахан, что у него есть заклятое, что он взял что-то, да, поэтому народ израильский и поражение терпит. И вот, значит, я читаю 16 стиха. «Иисус встал рано утром, велел подходить Израилю по коленам, да, ну и вот Ахана, значит, велел по семействам, так, 18 стих, велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилевому, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Иисус послал людей, и они побежали в шатер, и вот, все это спрятано было в шатре его, и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. и сказал Иисус: «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. Ну, до этого места. Смотрите, что сделали с Аханом? С Аханом сделали, ну, его умертвили, в общем-то, то, что и должны были сделать, потому что Бог сказал, да, чтобы заклятое не брали, заклятое взяли, и дальше бы терпели поражение, если бы Ахана не, ну, не осудили на то, что он заслужил и сам, в общем-то, это выбрал. Он потому что знал. Я думаю, что если бы Ахан не знал, то он не прятал бы, да? Раз он спрятал, значит, он знал, что это нельзя, раз он спрятал. То есть это осознанно был грех, да, который он сделал, грех смерти, так скажем. Я не берусь говорить, где там вечности Ахан, сокрытое Богу принадлежит, Бог знает. Здесь он понес наказание, там уже Бог знает, пусть Бог уже все эти вопросы решает, да? На этом не будем зацикливаться. Но, знаете, мне хотелось бы такой момент сказать, что Ахан, как у него, да, это произошло, то есть он увидел, говорит, да, одежду там, золото там, серебро, это ему полюбилось, он это взял, и он это спрятал, и что? И понес справедливое наказание, то есть умер, погиб. Что изменилось в отношении ко греху, прообразно говоря, к заклятому в наше с вами время? Я думаю, знаете, ничего не изменилось. Читаю Иакова. Первая глава, всего один стих, 15. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». То есть, по-прежнему, заклятая смерть, грех – смерть. У света ничего не может быть общего с тьмою, да, и поэтому в отношении Бога ко греху ничего не изменилось. Но в отношении грешнику, да, я читаю 53 глава Исаии. Это основная мысль, которую мне хотелось бы сегодня отметить. 53 глава Исаии, я читаю 5-6 стихи, про Иисуса Христа написано. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». И еще одно место читаю, это к Римлянам, 7 глава, 4 стих написано. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Мы умерли телом Христовым. Мы не сами умираем, да, а телом Христовым. Смотрите, ничего не изменилось в отношении Бога ко греху. Точно так же, да, мы с вами, если делаем грех, вот я опять обращаюсь, да, к этому месту, Иисус Навин, 7 глава, 19 стих, смотрите. «Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним, пред Богом исповедание, объяви мне», то есть мы с вами исповедание называем, да, когда в присутствии служителя мы с вами пред Господом каемся, исповедуемся, служителю это объявляем, это, знаете, бывают люди говорят, да зачем сам покаялся там, зачем перед служителем каяться, это же не по Слову Божьему, вот, но мы с вами видим, что это по Слову Божьему, пред Господом исповедуемся, объявляем служителю, и что? И смерть. Только вся разница в том, что тогда Ахан умер за свой грех, да, а в наше время Иисус умирает за нас, да, и мы с вами опять приходим, когда Господу каемся, исповедуемся, и смерть. И опять Иисус, его голгофская жертва, да, ничего не изменилось, только есть очень такая существенная для нас с вами поправка, которая в такой благости, да, в благодати является, в милости Божией, что за место нас это справедливое для нас наказание, когда мы даже порой осознанно грешим, как Ахан, да, где-то спрятали, полюбили что-то, спрятали, да, и потом, когда все это во свет выходит, да, когда Бог нас обличает как-то через кого-то или даже просто в совести, и мы приходим, каемся, исповедуемся, и что? И смерть. Только Иисус за место нас. Его тело мы умерли для закона. Слава Господу за Его милость такую, да? И поэтому, с одной стороны, ничего не изменилось, а с другой стороны, очень много изменилось для нас с вами, да? Милость и благодать Божия над нами. Но что изменилось в мире? Смотрите, мы с вами живем, что в мире правит? Та же самая похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, да? И Ахан по-прежнему жив, я так скажу, хотя его тогда и убили, да? Вот, он суд этот понес справедливый, но мне хотелось бы, вот не о том Ахане говорить, да? Вот, а о другом Ахане. Я даже вам, знаете, скажу, так вот, прямо скажу, что я знаю даже Ахана, вот, я даже вам фамилию назову, Ахан Степанюк есть, вот. Знаете, я даже, пускай меня братья простят, но кого-то возьму, чтобы кто не обиделся. Есть еще Аханы, есть Землянов Ахан, есть Шкумат-Ахан там, да, простите меня, Сережа и Галя, вот. И сколько нас здесь, я подозреваю даже, ну, я даже уверен, скажу честно, да, столько и Аханов есть, это наша ветхая природа. Это наша ветхая природа, и мы обречены с ней, мы обречены с этим Аханом жить. Знаете, вот что-то ему полюбилось, вот моему, да, моей какой-то греховной природе, вот что-то полюбилось, что-то захотелось, да, и так охота там, или грудь колесом, да, что, ну, гордость там, что, о, я что-то там могу. Это же все вот в этом мире, так оно никуда ничего не делось, да, это заклято, это грех. И что нам делать с этим Аханом-то, которому то полюбилось, то он хочет что-то спрятать, а уже, может, и спрятал, да, что с ним делать, как вы думаете? Больше ничего с ним не сделаешь, да? Его нужно, написано, умертвить. А что еще с ним сделаешь-то? С ним по-другому-то больше ничего нельзя сделать, да? Вот я читаю Галатам, 5 глава, 24 стих, написано, «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И еще читаю одно место, Колоссянам, 3 глава, 5 и 6 стихи. Смотрите, что Павел пишет опять. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Это не те члены, наши руки, ноги, да, это не значит, что мы должны, а то, может, кто-то будет там слушать, да, что, о, что он говорит, да, что нужно умертвить там, да, что мы самоубийством этого сейчас будем заниматься, или членовредительством. Нет, здесь говорится о духовных вещах. Эти члены земные, это блуд, нечистота, то есть то заклятое, да, та наша ветхая наклонности наша, наши характеры, наши какие-то привязанности там, да, к чему-то заклятому, к чему-то греховному. Слово Божие говорит, что те, которые Христовы, они распяли плоть со страстями и похотями. И какой инструмент для того, чтобы Ахану, умертвить, чтобы Ахана, да, какой инструмент? Это Голгофский крест. Это не надо другого креста, не надо себя там распинать, там каким-то самобичеванием заниматься и так далее, да, не нужно этого делать. Есть инструмент для этого, это Голгофский крест, где уже была принесена жертва, это Иисус Христос, Он отдал свое человеческое естество, свою плоть, да, за наши грехи, слава Господу. Апостол Павел говорит, я этим крестом для мира распят, и мир для меня, да, распят, и все это, и Павел еще говорит в одном месте, я каждый день умираю. Как он там, убил себя, опять воскрес, что ли, да? Нет, вот именно для земного, для ветхого, для греховного, для заклятого. Другого пути просто нету. Для Ахана вообще вариантов нету, да? Для него нету вариантов. И вот мы, подобно Израилю, знаете, воюем. Я опять прообразы провожу. Воюем, да? Наша брань духовная. Слово Божие, говорит, Павел к Ефесянам пишет, да? Что наша брань духовная против духов злобы поднебесных. И вот живу я на этой земле, да? И живет параллельно со мною Ахан во мне, да? И до конца мы с ним так вот будем жить. Вот, и я знаю заклятое. Откуда я знаю, что такое заклятое? Я знаю это из Слова Божьего, да? Как тогда Бог сказал Израилю, не берите того и того, да, что это заклятое, если возьмете, то будет смерть. И я сейчас знаю, что заклятое. Я вот сейчас читал, да, блуд, нечистота, там, похоть, ну и все такое, любостяжание и так далее, да. Я знаю, что это заклятое, потому что Бог мне это сказал. И я знаю, что за это смерть, потому что я вам прочитал сам, да, и сам знаю, что сделанный грех рождает смерть. Нету другого, да, так Бог сказал. И знаете, Ахан, он пытается вот это заклятое, то, что ему полюбилось, взять и притащить в стан, где-то спрятать. Ну, то есть в сердце мое, да? И что же делать? Если это будет в моем сердце, да? А мы, допустим, с вами вот эта брань-то идет, да? Какой-то, может быть, ситуация небольшая там. Раз, я не устоял. Гай, маленький городочек, да? Ладно, Иерихон там, да? Большой город был. Я так думаю, что это можно прообраз провести. Наше покаяние. Когда мы воззвали к Богу, и Бог за нас эту победу совершил. Он нам дал это покаяние. Он нам дал это рождение свыше. А потом мы идем. Гай там, еще какой-то, да? Может быть, там есть пункт, который нам нужно победить. А я поражение. А почему поражение? Да потому что Ахан Степанюк притащил что-то там и спрятал. И что с этим делать? А нужно с ним разобраться, с Аханом, да? Нужно. А как это сделать? Нужно. Я увидел. Я же знаю, что заклято. Я осудил себя. Я исповедовался пред Господом. Объявил, пошел служителю, да? И тогда, да, происходит то, что и должно произойти. этот грех Христос на себя берет и на Голгофском кресте его прибивает. Слава Господу! И опять я умираю для чего-то, и опять мой Ахан умирает, да, и опять он умирает где? На кресте Голгофском. Нет другого как бы, да, инструмента, чтобы его умертвить. Это Голгофский крест. Если я сам себя убью, то, наверное, это будет еще худший грех. Я точно уже не в те ворота въеду, да, когда буду в вечности. Сохрани нас Господь. А если не, я этого не сделаю, если я Ахана не уничтожаю с его страстями и похотями, если все-таки заклятое есть в моем сердце, то, скорее всего, по крайней мере, в конечном итоге все равно будет поражение. Потому что Слово Божие нам говорит, что ничто, преданное мерзости и лжи, оно не войдет туда, к Богу. Сохрани нас Господь. И знаете, еще в конце мне хотелось бы сказать, что Евангелие, благая весть, то есть добрая весть, благая весть, да, по-другому переводится с греческого. Но эта благая весть, она и Евангелие не для Ахана. Для Ахана в этой вести ничего благого нету, да. Так же, как, например, нету ничего благого, ну, для нашей ветхой природы. Или вообще для этого, ну, материального мира, да, Слово Божие говорит, что вся земля и все дела на ней, да, весь этот мир с его испорченностью, не имеется в виду, да, что Бог не любит людей, а Он не любит именно вот этот принцип этого мира, да, где наглость, второе счастье, где вот это вот похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, да, что для этого Евангелие – это не благая часть. Это, наверное, самое, что ни на есть неблагая часть, потому что для этого уничтожение, и нет другого варианта, да. Вот. И написано в Слове Божьем, 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих читаю. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть», то есть безумие, «а для нас, спасаемых, это есть сила Божия». Слава Господу! И перед молитвой я еще зачитаю одно место, центральное место, я так думаю, в Библии, да, где звучит эта благая весть, это слово о кресте, которое уже нам с вами, да, говорит такие слова, я читаю, Иоанна 3 глава 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». А дальше идет момент о распятии. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Слава Господу! Когда мы с вами идем к свету, когда мы с вами осуждаем себя, а у нас есть с вами судья. Помните Иисус, Иоанна 12 глава, по-моему, да, где он говорит, что слово, которое я говорил, оно будет судить. Если мы сейчас в этой жизни Ахана умерщвляем, то есть распинаем свою плоть со страстями и похотями, умерщвляем земные члены наши, да, посредством креста Голгофского, как нам слово говорит, то мы с вами относимся к тому числу, которое написано, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. А кто неверующий, кто не идет в этот свет, да, тот под суд попадает, а суд – смерть. Сохрани нас Господь. Слава Господу за Его милость и благодать, за то, что нам с вами не нужно умирать, да, когда мы с вами приходим к служителю, исповедуемся пред Господом, каемся, Ахана там казнили, да, он суд справедливый понес, а нам с вами не нужно этого. Христос за нас сделал, да, и дал нам инструмент, крест Голгофский, и дал нам это Евангелие для нашего внутреннего человека, да, который возрожден от Бога, да, и мы с вами имеем это спасение. Слава Господу, помолимся, поблагодарим и попросим, чтобы нам Ахана умерщвлять каждый день.
Сегодня Бог, как в послании к евреям написано, многократно, многообразно говоривший издревле через пророков, потом в Сыне, сегодня говорит через проповедников. Говорит Словом Своим к нашим сердцам. И если вы были внимательны, первый брат говорил о сосудах Божиих, второй брат тоже говорил о сосудах Божиих, да? Вот, и кем мы являемся, или в почетном употреблении, да, или, может, в том, который будет отвержен, то это решать каждому из нас лично, делать выбор, да. А Слово Божие, оно так говорит, что Бог избрал нас в Иисусе Христе быть Его славою. Слава Господу! Через вот это спасение, которое Он совершил, Он принял человеческую плоть, пришел на эту землю, принес слово примирения, возвестил о нем, взял на себя все грехи и тем самым обеспечил спасение для каждой души. Слава Господу! Но только хочу сказать в совокупности. В совокупности. Не просто ж так, что «А, Господи, Ты меня просил, слава Тебе, Господи!» Нет. Слово и Голгофская жертва. Учение Иисуса Христа и Голгофская жертва. По раздельности ничего не действует. Если человек знает всю Библию, знает все, там, я не знаю, всю премудрость библейскую, но через Голгофскую жертву не прошел, никакого ему толку в этом нет. Он погибнет в аду. Если человек однажды сказал: «Господи, войди в мою жизнь, но по слову Твоему я поступать не буду», его участь та же самая – в аду. Несмотря на то, что он однажды сказал: «Господи, прости меня, очисти, освети». Вы понимаете, да, о чем я говорю? Оно в совокупности действует спасение. И иногда люди, они часть удобную берут, а неудобную не берут. Мы сегодня слышали о кресте, да? Это сопутствует спасению, друзья. И спасение без креста не бывает. И Христос показал, что не бывает спасения без креста. Вот крест, вот оно, спасение. Слава Господу. И он говорит: кто хочет идти за мною, что нужно сделать? Взять этот крест и следовать за ним. И я бы хотел обратить внимание на отрывок один из Библии, 4 книга Царств, 5 глава, 27 стихов. Это повествование о Неемане. О Неемане. Знаете, как переводится Нейман? Приятный. Приятный. Там еще какое-то слово такое, синоним ему. Приятный человек, хотя прокаженный, да? А ему имя дали приятный. И я бы хотел сказать об этом человеке. О нем написано, смотрите, какая характеристика. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый. Смотрите, да, великий человек и уважаемый. Потому что через него дал Господь победу сириянам. Это был полководец, очень грамотный. И Бог ему давал победы. Бог ему давал, да? И человек сей был отличный воин. Ну, характеристика вообще. Но прокаженный. Вы знаете, все перечеркивается. Но прокаженный. Да, кто хочет быть уважаемым, еще там, но прокаженным. Кто хочет, никто не хочет. Потому что неизлечимая болезнь. Неизлечимая болезнь. Знаете, и проказа, она является прообразом греха. Получить исцеление от греха невозможно без Бога. Невозможно. Сам человек не получит исцеления. И смотрите, в его доме служила девочка. Служила девочка и говорит: эту проблему можно решить. Надо только пойти в Самарию к пророку, и он снимет эту проказу. Представляете, уважаемый военачальник, почетный там, я не знаю, гражданин Сирии. И решится вот эта проблема, но это полное счастье будет. Понятно, что вот когда человеку чего-то не хватает, он мучится, переживает. Имея даже, как бы сказать, ну, великие преимущества перед другими людьми. И вот он пошел. Знаете... И где же находится решение его проблемы? Оно находится в Израиле. Кто такой Израиль? Это Божий народ. Сегодня решение проблем где? В церкви. Если сегодня у тебя есть проблема, которую ты разрешить не можешь, то тебе надо куда? Тебе надо в церковь. Если это проблема, которую ты не можешь разрешить, а тем более это еще и проблема греха, которую ты вообще никогда не разрешишь, то тебе нужно в церковь. Тебе нужно туда, в Божий народ. Там есть пророк, там есть Слово Божие. Оно что-то тебе скажет, там тебе Бог что-то скажет через этого человека или через этих людей. И решится твоя проблема. И вот смотрите, идет этот человек по своим каналам. Да? Он пошел официальным путем. Он не пошел простым путем. Ну, военачальник так был научен. Пришел подчиненный, как бы сказать, господин. Вот хочу здоровье поправить, да? Ну, вот надо туда сходить. Ну, и понятно, что царь за него пишет. Потому что он был великий человек у господина своего. Царем дорожит. Он пишет послание, письмо израильскому царю. Сопроводительное, да? И тот приходит к царю. Ну, думает, ну, сейчас решится моя проблема. Тот раздирает одежды и говорит, это повод для войны. Потому что я же не Бог. Я не могу умерщвлять и оживлять. Я не имею этой функции. Я такой же человек. Это может только Бог. И что самое интересное, знаете, вот пророки, они где-то рядом были всегда с царями. Потому что здесь написано, когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Знаете, когда Бог что-то хочет сделать для человека, он предупреждает своих тружеников, служителей, и они где-то рядом находятся. Смотрите, этот военачальник пошел не по адресу. Он пошел таким официальным путем, да, а тот говорит, ничем не могу помочь. Хоть и царь в израильском народе, но полномочий таких не имею. И этот пророк говорит, а зачем? Так вот, ну, как бы сказать, вот это вот все делать. Зачем? И он говорит, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Вы знаете, Слово Божие, оно называется в Писании пророческое слово. Если мы желаем решать наши проблемы, куда нам нужно идти? Не к пророкам, к Слову Божьему. Потому что Слово Божие – это есть Бог. Слово Божие – это есть Бог. Нет? Да. Слава Господу. И некоторые хотят идти каким-то там сосудом, какие-то свои решать проблемы у того, что он там скажет интересного. Сначала нужно заглянуть в Библию. Там много интересного. Там много познавательного. Это живое слово. И оно спасло весь мир. Вот это слово. Да? Оно спасло весь мир. И надо решать свои проблемы, надо просто открывать Слово Божие и вникать в Него. И Дух Святой, когда увидит нас, изучающими Священное Писание, Он придет и начнет открывать нам истину. И начнет освещать наши сердца. И начнет нас утешать, подкреплять, совершать свою работу, для чего Он и послан. И поэтому, смотрите, Он говорит, пускай приходит, пускай обращается. И для него есть слово от Господа. И для тебя, и для меня у Бога есть благое слово. Слава Господу. Сегодня уже брат Саша об этом говорил. Есть благая весть. И у пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих, говорит нам, что Бог, обращаясь к народу своему, через пророка говорит, «Ибо только я знаю». Только я не знаю, как ударение поставить правильно. подскажите, кто знает. Или намерение, намерение. Во благо, чтобы дать будущность и надежду. У кого это слово? У Бога. Оно дает будущность, ну, другими словами, вечность. Оно дает надежду, оно дает жизнь, оно дает благословение. И это слово у Бога есть и для каждого человека. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Слово Свое, чтобы всякий, кто поверит этому Слову, он имел вечную жизнь. Он не погиб. Он стал наследником вечной жизни. Вот так вот возлюбил Бог. Для каждого послал свое слово. Иисуса Христа, своего возлюбленного Сына. И мы видим, что когда пришел этот военачальник и услышал от какого-то слуги, пророка, да, там девочка говорила, здесь слуга выходит навстречу, да, как бы сказать, никакой официальности, никаких почестей, никакой там, как бы сказать, ну, церемониальности какой-то. Он говорит, тебе надо в Иордане 7 раз окунуться, и все. Так просто. Сегодня мы как говорим? Тебе надо покаяться перед Богом. И проблема греха уйдет. Но покаяться не сказать «прости», а покаяние, давайте будем менять образ мыслей и образ жизни. Тебе нужно поменять образ мыслей твоих. Вот ты думаешь, пророк придет, на тебя руки возложит. Не угадал. Выйдет слуга и пошлет тебя на Иордан 7 раз окунуться. Мы думаем, что вот слово бы Божие, вот мне бы вот здесь, вот, вот так бы помогло бы, было бы замечательно. Начинаем его так применять, не работает. Начинаем вот так его применять, тоже не работает. Потому что она работает только так, как его хочет применить Бог. А наша проблема, что мы не знаем, как его хочет применить Бог. Мы не имеем этого опыта, друзья. Мы так не жили ни вчера, ни третьего дня. Потому что Бог говорит, все творю, все новое. Вот мы, например, что-то познали в Господе, а на завтра нам новое. Но послезавтра еще новое. И мы не успеваем за этим новым. Мы только что-то начинаем познавать, а оказывается, это уже старое. Бог еще хочет большего возрастания в вере, в любви, в благодати, в познании. Мы не можем угнаться за Ним. И поэтому проблема, то, что мы не можем применить Слово Божие как надо, потому что мы не знаем, как это применяется. Это знает только Бог. И открывает кому? И воззовете ко мне, если от всего сердца. Взыщите, я буду найден вами. И он начинает открываться. Вот так надо сделать. Думаешь, Господи, я переживал там, я не знаю, чуть с ума не сошел. И вообще мозги вот так вот набекрень. Господи, а это оказывается вот так все просто. В Иордане 7 раз. Да. Оказывается, так все просто. Потому что так говорит Слово Божие. А Бог знает обстоятельства каждого человека, Он знает, как каждому помочь. У Него есть Слово для каждого во благо, чтобы дать будущность и надежду. Но за этим Словом надо прийти к Господу. Надо идти в Израиль, надо еще найти там этого пророка, да, который скажет, что нужно сделать. И самое интересное, что надо еще и согласиться вот так сделать, вот так применить Слово Божие. И там будет будущность и надежда. Да? О чем говорил брат Дима. Подставляй другую щеку, и ты переживешь благословение. Но прежде чем подставить, тебе врежут по одной, по другой, да, так скажем. Да? Хочешь благословение? Пережить. Вот эту благодать Божию хочешь пережить? Хочу. Иди, тебя там ждут уже, да? Переживай. Но мы почему-то хотим переживать благословение, когда на нас все так, все хорошо складывается, все гладенько так, все. Ой, мы так бы вот в Царство Божие вошли бы, да? А мы так не войдем. мы не освященные. У нас еще образ мысли неизмененный, у нас жизнь неизмененная. И если с нами вот так вот благоприятно обходиться, то это просто к погибели, да? Ну, каждый из родителей знает, если ребенка сладким постоянно и на его прихоти угождать, кто это будет? Это будет негодяй, да? Потому что он, ну так скажем, много чего не поймет и не узнает. И он будет руководствоваться чем в своей жизни? Своими плотскими вожделениями, да? Не, даже неразумными по-человечески. И он будет этим только водиться. И, естественно, его участь незавидная. Его участь незавидная. И поэтому, друзья, Бог обеспечил вот здесь вот. Вот в этом вся наша жизнь. Он все это обеспечил. У него вот это вот слово, оно дает нам будущность, надежду и вечную жизнь. И оно все наши проблемы. Что для нас является проблемой, для него вообще никаких проблем нет. А мы, бывает, ставим, не-не, ну это понятно, понятно, но вот моя проблема, знаешь, какая огромная. Этот человек не хочет идти в Израиль, не хочет искать пророка. Ну и оставайся прокаженным, и останешься ним. А ты свою проблему принеси к Господу, да? Иди в Израиль, иди в церковь, иди к Слову Божьему, да? Решай свои проблемы со служителями, иди, решай. Там все решится, там будет человек Божий. Кто он будет, кто его знает? Или это какой-то брат тебе подскажет, сестра? Или это служитель будет, я не знаю, Бог в молитве может что-то проговорить. Кто его знает, где этот человек Божий, где его искать? Но он где-то здесь. Он где-то здесь в церкви. Да? И ему Бог что-то положил сказать для тебя. Может, это был проповедник, может, это были поющие. Кто его знает, я не знаю. Но если я не пришел сюда искать Бога и искать от Него слово для себя, я со своей проказой и проблемой как пришел, так и уйду необновленный, неизмененный. Поэтому да поможет нам Господь. Я бы хотел призвать те, которые желают обратиться к Господу, может быть, кто-то не обращался к Богу, да, и желает обратиться к Нему, решить эту проблему, покаяться пред Ним, да, признать свою греховность, да, и обратиться к Господу, сказать: Господи, Ты измени мою жизнь, я ее в Твои руки доверяю, да? Ты благослови меня. Если есть такие желающие, можете поднять руку и пройти сюда, и мы за вас помолимся. Есть желающие? Желающих нет, поэтому помолимся, знаете, за что? Помолимся за эту девочку, которую взяли в плен. Помолимся, да? Знаете почему? Потому что это мы с вами. Ее взяли в плен, она еще служила и еще доброго желала своим господам. Она действительно любила Бога, она знала Бога. Она знала, что Бог может решить. Откуда она это знала? Остается только догадываться. Но то, что Бог ее употребил, и она знала Бога, это 100%. Это 100%. Поэтому да поможет Господь и нам быть действительно знающими Бога и любящими, независимо от того, что это военачальник другой страны, который, так скажем, наших в плен берет. У Бога нет лицеприятия. Он хочет каждому дать свое слово, дать свое спасение. Аминь. Помолимся.